Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Германии горит АЭС под Гамбургом. Реактор остановлен. В Москве задержаны 5 студентов по обвинению в уклонении от службы в армии. Президент Венесуэлы Уго Чавес находится с визитом в Москве. В Германии произошел пожар на атомной электростанции в 30 километрах к востоку от Гамбурга. Никто не пострадал, атомный реактор не поврежден. Как сообщил представитель компании-владельца Vattenfall, реактор автоматически остановился, как только отключилось питание. Огонь вспыхнул в трансформаторной будке на территории АЭС «Крюмель», расположенной недалеко от города Гестхахт, земля Шлезвиг-Гольштейн. За полтора часа до этого из-за короткого замыкания в проводке был отключен реактор на другой АЭС Ватенфаля, Брюнсбютель, к западу от Гамбурга. В Москве по обвинению в уклонении от призыва в армию задержано 5 студентов МГТУ имени Баумана. Как сообщили в пресс-службе университета, милиционеры задержали студентов прямо в общежитии и отправили в военкомат. Все пятеро несколько дней назад защитили дипломы, и у них есть официальные справки об отсрочке до 1 июля. Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова накануне в интервью «Радио Свобода» сообщила, что в Москве в ходе весеннего призыва были незаконно задержаны более 200 граждан. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны России Владимир Доронин приговорен к 8 годам заключения за коррупцию. Московский окружной военный суд признал его виновным во взяточничестве, превышении полномочий и незаконном расходовании бюджетных средств. По данным следствия, Доронин, замначальника управления строительства и инвестиций, требовал деньги у директора частной компании, обещая за это привлекать его предприятие к строительству военных объектов. Президент России Владимир Путин в своей резиденции Новоогарёва провел встречу с лидерами «Единой России». Обсуждались вопросы подготовки к предстоящим выборам в Госдуму.
Важнейшее событие этого года – выборы в Государственную Думу. Они впервые пройдут по пропорциональной системе. Это серьезный шаг к укреплению демократических институтов, к повышению влияния партии. И, конечно же, будет решаться вопрос о преемственности проводимого курса, выполнении взятых государством на себя обязательств перед гражданами страны.
Сказал президент. Участники встречи коснулись предложения депутатов Госдумы Виктора Алксниса и Сергея Бабурина раздать каждому россиянину по 4 миллиона рублей в качестве компенсации сбережений, пропавших в начале 90-х годов. Президент назвал это несерьезным. В российских городах коммунисты проводят акции протеста против информационной блокады оппозиции и политической цензуры. В Москве у телецентра Останкино прошла массовая демонстрация, в которой приняли участие более 1000 человек. В Челябинске, сообщает корреспондент Радио Свобода, на демонстрацию вышли около 150 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес в очередной раз обвинил США в навязывании миру своей модели развития и призвал Россию возглавить борьбу за многополярный мир. Чавес выступил с этим заявлением в Москве на открытии Латиноамериканского культурного центра. Президенту Венесуэлы предстоит встреча с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы переговоров – экономическое и военно-техническое сотрудничество.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Афганистана Кабуле сегодня совершен теракт. Вот что сообщил в интервью афганской редакции «Радио Свобода» высокопоставленный представитель афганской полиции.
Нападение смертника произошло на юго-востоке Кабула в 9 часов утра. В результате погибли двое иностранцев. Еще трое, а также два местных жителя были ранены. Смертник погиб. Были уничтожены два автомобиля, принадлежавшие иностранцам. Взрывчатка находилась в автомобиле Toyota Corolla. Наши сотрудники нашли некоторые документы, принадлежавшие смертнику. Один из погибших – гражданин США, другой – из Непала. Он работал вместе с американцами.
сказал представитель полиции. Работа журналистов в Ираке становится все более опасной, предупреждает международная организация «Репортеры без границ». Только с начала этого года в Ираке были убиты 37 журналистов, четверо из них за последние три недели. Местные корреспонденты остались беззащитными после того, как организации, на которые они работают, переехали по соображениям безопасности либо в соседние страны, либо на север Ирака, в курдские районы, говорится в обращении репортеров. Президент США Джордж Буш официально предложил кандидатуру адмирала Майкла Маллена на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов. Буш призвал Сенат как можно скорее утвердить Маллена в новой должности, подчеркнув, что по-прежнему существует угроза нападений на США.
Америка находится в состоянии войны. Наш противник крайне жесток. Он напал на нашу страну и стремится заполучить ядерное оружие. Он использует свои нефтяные ресурсы для шантажа и готов совершить новые нападения. В такое время одним из важнейших решений президента является назначение нового председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Сказал Джордж Буш. Адмирал Маллен в ответной речи заявил.
Мне выпала честь. Президент выдвинул мою кандидатуру на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов в критический момент нашей истории.
Это был адмирал Майкл Маллен. Решение о назначении нового главного военного советника президента было принято после того, как Сенат подверг критике нынешнего главу Объединенного комитета начальников штабов Питера Пейса за его стратегию в Ираке. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергла критике намерения властей Армении запретить вещание иностранных СМИ на армянском языке на государственных каналах. Как заявил представитель ОБСЕ Миклош Хараше, курирующий вопросы свободы прессы, единственным в Армении таким СМИ является Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Хараше призвал армянских законодателей отвергнуть предложенные правительством поправки в Уголовный кодекс как несовместимые с обязательствами участников ОБСЕ обеспечивать свободу прессы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей можно прослушать в интернете. swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи новая книга «История Турции. 20 век». Послание к человеку из Петербурга и джаз в театральном Петербурге. Во второй части передачи книга режиссера Валерия Фокина и как выглядит возглавляемый им Александринский театр. Бывая в Турции, волей-неволей перестаешь принимать на веру умозрительные схемы про Запад и Восток. Турецкий рационализм, трудолюбие, аккуратность. Вот вам протестантская этика в чистом виде. Хотя никаких протестантов там сроду не водилось. Надеюсь, что в этом нам поможет разобраться новая книга Николая Киреева «История Турции. 20 век», которая только что выпущена издательством «Крофт Плюс» и Институтом Востоковедения, а прочитана Ильей Смирновым.
Да, именно турки долгое время олицетворяли для европейцев пресловутую восточную ментальность, то бишь некие свойства, то ли генетические, то ли мистические, которые якобы отличают азиата. Созерцательность, покорность миру, стремление раствориться в нем, плюс религиозный фанатизм, склонность к деспотическому правлению при отсутствии личной инициативы и прочее. Смотри цивилизационные учебные пособия, которыми морочат головы российским школьникам. Слава Богу, работа Николая Григорьевича Киреева представляет иную традицию, подлинно научную, материалистическую. Это солидная 600-страничная монография, она же готовый вузовский учебник. Вначале подробный очерк, откуда есть пошла Османская империя и с чем пришла к рубежу 20-го столетия. Особое внимание на реформы по европейскому образцу. Султана Махмуда II, того самого, который ликвидировал янычарский корпус, вдохновлял пример Петра I. И порою даже казалось, что, я цитирую, «султанская власть к Европе ближе, нежели крепостническая Россия». Но только реализация планов оставалась на бумаге, империя продолжала слабеть и уменьшаться, словно шагреневая кожа. Вопрос почему? В книге отмечается крайняя непоследовательность политики, шаг вперед, два назад, стремление усидеть на двух стульях, вот характерный текст султанского указа о реформах, и там с самого начала. Истина состоит в том, что страны, которые не придерживаются шариата, не могут оставаться на ногах. Ну и зачем же тогда у инвалидных стран учиться? Далее. Необходимое условие успешной модернизации – независимость по отношению к учителям. Согласитесь, не может быть никакой успешной политики у отсутствующего субъекта. А султанское правительство с каждым международным договором теряло суверенитет. Важнейшие отрасли экономики, то есть именно те, в которых происходило развитие капитализма, не турецкие. Оттаманский банк, выполнявший функции госбанка, принадлежал англичанам и французам. Внешний долг к началу Первой мировой становится неоплатным. Кстати, похожая ситуация с долгами сложилась и в Российской империи. И получается парадокс. Феодально-монархический режим, жестокий по отношению к подданным, весьма агрессивный, доктрины пан-исламизма, пан-тюркизма постоянно подталкивали к авантюрам. Последний – это поход из Зета-Паши на Дагестан в 1918 году. Но все это совершенно не самостоятельное. Театр злых марионеток. Другая сюжетная линия книги – отношения с Россией. И в 18-м, и в 19-м веке, и совсем недавно, во время Холодной войны, они складывались не лучшим образом. Школьники путаются в русско-турецких войнах, но ведь бывало и по-другому. Автор приводит слова американского комиссара в Стамбуле Мирса. «После того, как русская революция свергла прежний режим, ни на одну страну не повлияло это в такой степени, как на Турцию. Мы являемся свидетелями сенсационного возрождения Турции». Внешняя политика возрожденной страны началась с обращения к России. В Москву Ленину было отправлено письмо за подписью Кемаля с просьбой помочь Турции в борьбе за независимость и обязательством бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств. Конец цитаты. И наша страна не просто первой направила представителей в Анкару, но в критический момент обороны Анкары оказала войскам Кемаля Ататюрка неоценимую помощь. Вот мы и подошли к вашему вопросу. Почему Турция стала такой, какая есть? То есть кемалистской революции. Она низложила в 22-м году султана. Выбросила в мусорную корзину Северский договор. Это последний договор в Версальской системе, по которому Турция как государство должна была перестать существовать. Изгнала иностранных оккупантов, пытавшихся обеспечить договор силой оружия. Она же опровергла все стереотипы о восточной ментальности, чуждой прогрессу и прозябающей под гнетом религиозных предрассудков. Родилось новое государство – Светская Республика. Как вы, наверное, заметили, его основатель, талантливый полководец Мустафа Кемаль, прозванный Ататюрк, отец турок, до сих пор почитается на родине как национальный герой. Наверное, его можно считать и главным героем книги Киреева. Кстати, особенность турецкой истории – именно военные опоры просвещения. Чтобы в мусульманской стране громко заявить «самый верный, самый истинный путь – тарикат, путь к цивилизации». Почему турки одеваются не как все во всем мире? Почему женщина не может наравне с мужчиной открывать свое лицо? Для этого нужно было чувствовать за собой силу. А в целом турецкая революция – замечательный пример того, как в социальном организме вдруг пробудилась воля к самосохранению. Конечно, революция не была социалистической ни в экономике, хотя Кемаль и создал мощнейший государственный сектор, ни в идеологии. Ататюрк говорил так: «Турецкая демократия следовала по пути, начатому французской революцией». Будучи объективным исследователем, Николай Киреев не идеализирует этот путь. Показывает, что с самого начала освободительное движение было инфицировано национализмом. Правда, этот новый национализм не имел агрессивной внешней направленности. Но для национальных меньшинств в самой Турции он оборачивался трагедией. Я помню, что некрасовские казаки, перебравшиеся из Турции в Россию при Хрущеве, поминали Кемаля недобрыми словами. А курдская проблема не урегулирована до сих пор. При такой идейной направленности понятно, почему 17 лет провел в тюрьме классик турецкой литературы Назым Хикмет. Неудивительна и позиция, занятая Турцией в 1941-1942, когда многие влиятельные политики там всерьез делали ставку на, я цитирую, «скорое крушение СССР» и готовность фашистов поделиться некоторыми советскими территориями. Подробно рассматривая эти сюжеты, автор замечает, на наш взгляд, такого не случилось бы при Ататюрке, будь он жив. Памятуя о руке дружбы, протянутой с севера, в дни битв под Москвой, под Сталинградом, он не позволил бы разгуляться пантюркистам, которых и в его время было достаточно. Конец цитаты. Впрочем, Если кто и ждал взятия Москвы гитлеровцами, чтобы примкнуть к победителю, тот не дождался. А история продолжалась. В книге она доведена до рубежа тысячелетий и предстает не плоской схемой, но живописным полотном, где хватало и белого, и черного, и разнообразных оттенков. Сегодня мы видим в Турции миллионные демонстрации с портретами Ататюрка за светский путь против средневекового мракобесия. Но есть ведь и другие турки. Кто голосует за реакционных клерикалов, кто снова драпирует женщин в средневековые одеяния, кто поддерживает контакты с ваххабитами. Как разрешатся эти противоречия, покажет будущее.
Илья Смирнов ознакомил нас с книгой «Турция. 20 век». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Продолжая обзор джазовых альбомов, обратимся к Андрею Гаврилову. На этот раз он принес нам джаз в Театральном Петербурге.
Диск, который мы представим сегодня, это диск, который дошел до Москвы какими-то окольными путями. Один из странных аспектов нашей жизни, один из идиотизмов нашей жизни заключается в том, что если не попсовый альбом выходит где-нибудь, кроме Москвы, то в других городах найти его практически невозможно. Поэтому у меня есть почти стопроцентная уверенность, что о диске, о котором мы сейчас будем говорить, кроме жителей Питера и Москвы, не знает практически никто. Хотя очень жалко, потому что диск, на мой взгляд, совершенно роскошный. Диск называется «Джаз в Театральном Петербурге». Выпущен в Питере, непонятно кем, никаких опознавательных знаков. Диск в чем-то уникальный. Очень много джазовых альбомов, которые представляют джаз в кино. Будь то сольные альбомы типа Майлса Дэвиса, будь то альбомы киномюзиклов типа «Порги и Бесс». Но я, честно говоря, сейчас не могу вспомнить сходу ни одного западного альбома, кроме чьих-нибудь авторских проектов, на котором были бы представлены джазовые композиции, написанные для различных джазовых постановок. На этом альбоме в общей сложности 12 треков, 12 композиций, написанных Андреем Кондаковым, Давидом Голощекиным, Владимиром Волковым, Игорем Бутманом и другими. Хотя Игорь Бутман и не имеет прямого отношения к питерскому театру, тем не менее он здесь присутствует, и проект питерца Владимира Волкова был впервые представлен в Москве. Так что, в общем, охват этого альбома намного шире, чем просто питерские театральные подмостки. Открывается альбом композиции одного из моих самых любимых музыкантов, человека, который, с моей точки зрения, не оценен до сих пор ни нами, ни западными слушателями или западными издателями, хотя он издавался и у нас, и на Западе. Это трубач Вячеслав Гайворонский. Слава Гайворонский — человек совершенно уникальный. У него есть одна черта, почему он известен не так широко, как хотелось бы. Он очень, может быть, даже слишком требователен к себе, к своей музыке и к тем, кто его музыку исполняет. Поскольку у нас нет традиции до сих пор, что музыку, написанную джазовыми музыкантами, если она не совсем джазовая, исполняют, как бы так, в кавычках, серьезные академические известные исполнители, то очень часто опусы, которые эти музыканты пишут, записываются или исполняются теми, кто является единомышленником, может быть, при этом не являясь соответствующим по музыкальному уровню человеком. Это одна из причин, почему Слава не так широко известен. И вторая причина, конечно, то, что наш идиотизм, наша ситуация, при которой наши джазовые музыканты вынуждены пробиваться до сих пор, разбивая себе лбы, руки, все что угодно в кровь, эта ситуация приводит к тому, что до сих пор наши музыканты — это немножко экзотика на мировой сцене. Альбом «Джаз в Театральном Петербурге», как я уже сказал, открывается композицией Славы Гайворонского «Неотправленное письмо». У него очень странная история. Слава приехал в Цюрих записывать альбом. Альбом он записал, альбом до сих пор так и не вышел. Но музыка, тем не менее, начала жить своей жизнью, и пьеса «Неотправленное письмо», написанная для спектакля «Финалисты», Цюрихский театр «Драфт», была использована в театральной постановке и продолжает быть использована до сих пор. Сейчас мы ее послушаем. Слава Гайворонский — труба, Илья Комаров — электробас и Трикса Алмат — синтезатор. Это была пьеса Славы Говоронского, Вячеслава Говоронского, питерского замечательного музыканта, трубача, композитора «Неотправленное письмо». Хочу только сказать, что в питерском отделении издательства «Композитор» вышла книга Славы Говоронского «У врат храма». В аннотации книги написано, что это работа, в которой формулируется единый принцип организации ладов как основы для образования музыкальной ткани. Первая авторская фраза книги звучит так: «Книга требует усилий при прочтении». Я надеюсь, что музыка таких усилий не требует, хотя тиражи дисков Славы Говоронского в среднем ровно в два раза меньше, чем тираж этой книги. Тираж книги 1000 экземпляров. Обычно издаваемые в России диски Славы Говоронского выходят тиражом, к сожалению, всего лишь 500 экземпляров.
Андрей Гаврилов представил нам альбом «Джаз в театральном Петербурге». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В середине июня в Петербурге прошел 17-й международный кинофестиваль документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов, который называется «Послание к человеку», и рассказывает о нем Татьяна Вольцкая.
Размышления о добре и зле у могилы Авеля, жизнь киргизской семьи, перебравшейся в Москву в поисках лучшей доли, разрушающиеся районы старой Гаваны, гончар, который вместо горшков и тарелок лепит ярких птиц, один день из жизни бедного индийского таксиста, итальянский доктор, приехавший в Афганистан, чтобы лечить детей, пострадавших от мин, ссора в магазине из-за надписи на футболке продавца «Бог мертв», жизнь японского портового города Коби и средневековый быт архангельской деревни, человек, решивший сделать себе татуировку с номером таким же, как у бывшего узника Освенцима, чтобы не забывать о преступлениях нацизма, размышления о бесланской трагедии, история жизни и любви коня, поросенка и человека, история рождения скрипки – все это сюжеты фильмов, представленных на фестивале «Послание к человеку». Этот фестиваль едва ли не самый старый в современной России. Он пережил невзгоды и трудные времена и уцелел. А почему? Об этом говорит его генеральный директор Михаил Литвяков.
Через наш фестиваль прошли все события. Крах Советского Союза, разруха кинематографа как индустрии, это закрытие кинотеатров, превращение их в казино, мебельные салоны, пустые залы, полное разочарование, растерянность людей. Все это мы пережили. Даже с помощью спонсоров задвигали пиво и бутерброды бесплатно для того, чтобы привлечь зрителей в зал. Все было. То, что мы живы до сих пор, и то, что фестиваль с года в год набирает, так сказать, свою мощь, говорит о том, что мы девиз, который нашли в Библии, вернее, Библия нам подсказала, я говорю, Мстислав Ростропович, который сказал, говорит, слушай, Миша, говорит, кто такой гениальный девиз придумал? Я говорю, Библия подсказала. Послание к римлянам, к коринфянам, к евреям. Я понял, что наш фестиваль должен быть посланием к человеку, именно к личности. Я так думаю, что только благодаря девизу этому. И в самом начале было заложено понятие милосердия, сострадания, веры, надежды, любви. Это и помогает, так сказать, нашему фестивалю быть и жить, и быть любимым.
Фильмы, отобранные на фестиваль, участвовали в 4 основных конкурсах – международном, конкурсе короткометражных игровых фильмов, национальном конкурсе «Окно в Россию» и конкурсе анимационных фильмов.
Почетный гость нашего фестиваля Ричард Лекок, классик мирового кино, который работал еще с Робертом Флаерти, автором поэтического кинематографа. Большая программа его ретроспективная. Удовольствие из первоисточника увидеть, как развивалась, во-первых, кинематограф, как снимал Ричард фильм аж 30-х годов и в киноцентре «Родина», всемирная, наверное, премьера, можно назвать, о фильме, который он снимал в Сибири. Это удивительная история с американским дирижером, за женщиной, которая нашла потерянную рукописью Прокофьева, «Спиковой дамы», и она, значит, решила поставить ее в Екатеринбурге. Ричарда она взяла к собой, потому что он великолепный репортер, он великолепный мастер. И он это все дело снимал, и у него руки не доходили, так сказать, все это осмыслить, сделать, наконец-то он это сделал. Когда я узнал, что я его приглашаю сюда спустя много лет, он в 89-м году был на первом международном нашем кинофестивале, то он сделал этот фильм. Я его видел, это замечательная мастерская большого дирижера, мастер-класс своего рода.
Но, несмотря на все изобилие, «Послание к человеку» — это не просто площадка для показа фильмов, это еще и размышления о сути и форме кино, звучащие на разнообразных круглых столах и семинарах. Одна дискуссия была посвящена взаимоотношению любительского и профессионального в современной аудиовизуальной культуре. Говорит культуролог, доктор искусствоведения Яков Иоскевич.
На уровне обыденного сознания, когда мы прибегаем к этой позиции, профессионалы-любители, занимающиеся аудиовизуальным творчеством, значит, у нас сразу идет круг совершенно таких устойчивых представлений, впечатления, оценок. Профессионалы – это хорошо, любительство – это может быть хорошо, но это где-то уровнем ниже. И вдруг оказывается, вот якобы благодаря новым технологиям, что любители, которые получили в свои руки мощное оружие, они делают чего-то такое, чем могут воспользоваться профессионалы. Что касается отношений профессионализма и любительства, то мне пришлось изнутри как бы в этом процессе участвовать в создании целого ряда программ, ставшего сейчас, так сказать, классикой нашего телевидения «Пятого колеса». Я помню, как делали случаи программы, которые тогда пользовались огромным успехом. Это была любительщина в чистом виде, абсолютно, стопроцентная. Хотя, естественно, люди, которые там работали от телевидения, они были профессионалами в своем деле. Но те люди, которые делали передачи, это была абсолютнейшая любительщина. Я не буду говорить, в каких анекдотических условиях, как это все делалось, это ни копейки не стоило. Но эта любительщина, даже во Франции, где были профессионалы, когда мы туда приехали, то там это вызвало огромный интерес в таком уважаемом журнале, как «Роллинг Стоун». Они там призывали французское телевидение брать пример с русских товарищей и так далее.
Тема другого круглого стола – средства и цели отображения войны в кино, говорит киновед, режиссер-документалист Александр Марков.
Достаточно много военных фильмов, документальных, игровых, анимационных, разного жанра, в которых переживается тема войны. И достаточно интересно исследовать, где есть, скажем, в какой-то мере даже реклама той же войны. На нашем фестивале таких фильмов нет, на «Послание к человеку», поскольку все-таки это не некоммерческое кино. Эстетизация войны, мы знаем, там фильм «Девятая рота», кто-то может согласиться, кто-то нет, но это такой яркий пример. Это красиво, зрелищно все. На фестивале как раз фильм мы, наоборот, стараются уйти от этого. То есть стараются показать ужас войны. Нелепость, глупость. Предположим, есть фильм об итальянском докторе, который в Афганистане сделал целую, ну, можно сказать, индустрию внутри Афганистана по производству протезов для детей, женщин и так далее. Достаточно светлая картина, в которой войны нет конкретно, да, но она присутствует все равно. Человек, так сказать, делает благое дело, реально, но ты видишь, насколько все это нелепо. Тут несколько категорий значимого. Первая категория – это фильмы, которые, я бы сказал, вынимают острые социальные конфликты, скажем, которые говорят что-то новое в киноязыке. То есть вот это как бы категории две. На самом деле фестиваль «Послание к человеку» в каждом из фильмов должен быть заложен какой-то месседж. Фестивалю интересны больше фильмы, в которых исследуются проблемы социального характера. Стоит еще сказать, наверное, о спецпрограммах фестиваля. Владимир Кобрин, человек, который еще в советское время делал совершенно потрясающие эксперименты с изображением, которые сложно назвать в чистом виде, там, документальным кино или видеоартом или чем-то. «Особый мир». И вот полная ретроспектива этого режиссера, который, к сожалению, умер в 99 году, показывает экспериментальное направление фестиваля в том числе.
Но все же с особой любовью фестиваль отнесся к анимации. Мультфильмы, между прочим, всю неделю показывали по ночам, говорит Михаил Литвяков.
По просьбе молодежи мы, значит, решили, так сказать, устроить ночные показы для тех, кому не спится. И вот они пользуются успехом. Тех 200-300 собираются в зале, чтобы посмотреть очень положительную анимацию. Опа! Она называется так, программа. Мальчишки сами выбирали из нашего архива, из нашей коллекции. Великолепная анимационная коллекция. Фильмы Гарри Бардина, который приезжал. Взял, значит, показывать свою ретроспективу. Благодаря польскому консулату большая программа «Черной серии». Я-то их смотрел как бы на закрытых просмотрах учебных в Авгике в начале 60-х годов. Это так называемые социальные фильмы, короткие, очень острые, время социалистической Польши. Это фильмы там на параграф ноль, параграф о проституции, который как бы никто не судил, потому что такого параграфа не существовало, как бы не существовала проституция, хотя она и была. Это о брошенных там детях, это дети обвиняют о родителях, о неблагополучной семье.
И все же гран-при «Послание к человеку» достался светлому кино, анимационному фильму ярославского режиссера, художника и аниматора Александра Петрова «Моя любовь» по роману Ивана Шмелева «История любовная». Герой-гимназист Антон живет в ожидании первой чистой любви. Александр Петров – режиссер известный, но, может быть, в присуждении главного приза такому фильму сыграла роль желания, часто невысказанное, именно радости и света.
Татьяна Вольцкая рассказывала о петербургском кинофестивале «Послание к человеку». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Слушай. экране времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О запрете выдачи Конституционным судом Российской Федерации тел погибших террористов их родственникам. Говорим с Русланом Мартаговым, политологом, бывшим консультантом фонда «Антитеррор», и Иваном Егоровым, военным корреспондентом издания «Газета» во время событий в Беслане. Ждем ваших вопросов 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Германии произошел пожар на атомной электростанции в 30 километрах к востоку от Гамбурга. Никто не пострадал, атомный реактор не поврежден. Он автоматически остановился, как только отключилось питание. Огонь вспыхнул в трансформаторной будке на территории АЭС «Крюмель». В Москве по обвинению в уклонении от призыва в армию задержаны 5 студентов МГТУ имени Баумана. Студенты были задержаны прямо в общежитии и отправлены в военкомат. Все 5 несколько дней назад защитили дипломы, и у них есть официальные справки об отсрочке до 1 июля. Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны России Владимир Доронин приговорен к 8 годам заключения по обвинению в коррупции. «Газпром» стал единственным владельцем российского телеканала НТВ. В российских городах коммунисты проводят акции протеста против информационной блокады оппозиции и политической цензуры. В Москве у телецентра Останкино прошла массовая демонстрация, в которой приняли участие более 1000 человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес в очередной раз обвинил США в навязывании миру своей модели развития и призвал Россию возглавить борьбу за многополярный мир. Чавес выступил с этим заявлением в Москве на открытии Латиноамериканского культурного центра. В Великобритании сформировано новое лейбористское правительство во главе с премьер-министром Гордоном Брауном. Средний возраст членов кабинета – 49 лет. Работа журналистов в Ираке становится все более опасной, предупреждает международная организация «Репортеры без границ». Президент США Джордж Буш официально предложил кандидатуру Майкла Малина на пост председателя Объединенного комитета начальников штабов.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи книга режиссера Валерия Фокина и как выглядит возглавляемый им Александринский театр. Как известно, Валерий Фокин уже 5 лет совмещает художественное руководство организованным им творческим центром имени Мирхольда в Москве и Александринским театром в Петербурге. Недавно центр вступил, скажем так, в пору совершеннолетия. Ему исполнилось 16 лет. Дату отметили без помпы, но не без сюрприза. И я передаю слово Павлу Подкладову.
Совершеннолетие центра имени Мирхольда было отмечено довольно своеобразно. Его руководитель Валерий Фокин сделал себе и любителям театра подарок, опубликовав книгу «Беседы о профессии». В книгу вошли воспоминания об учебе в Щукинском училище, первые постановки в «Современнике», работа с Олегом Табаковым, Галиной Волчек, Мариной Нееловой. Выяснилось, что Валерий Фокин после репетиции вел долгие разговоры с театроведом Александром Чепуровым. В итоге получилось 9 бесед о проблемах современного театра. Благодаря этой книге появилась возможность заглянуть в творческую мастерскую режиссера. В книгу включены расшифровки репетиций спектакля «Ревизор» и «Двойник» в Александринском театре. Издание стало настоящим учебником по режиссуре, путеводителем по театральному закулисью. Официальная встреча, посвященная публикации книги и 16-летию центра имени Мейерхольда, фактически превратилась в доверительную беседу. В нее включились главные персонажи книги Валерия Фокина. Одним из главных людей в творческой жизни автора книги, как известно, является Константин Райкин, с которым Фокин еще в молодости начал свои творческие эксперименты в репетиционном зале «Современника» и впоследствии поставил 16 спектаклей.
Действительно замечательная, очень искренняя книжка для меня, потому что я, честно говоря, не ожидал от Владимира Владимировича, что он решится рассказать какие-то вещи о себе, которые тогда, по тем временам, и для меня были закрытыми. Ну, наверное, это правильно, потому что режиссер – это власть. Власть должна быть загадочна до некоторой степени. Читая это, я вспоминал, как я любил всегда смотреть на Валеру, которому процесс работы, просто, собственно, репетирование невероятно к лицу. Я считаю, что он вообще оптимально проявляется как человек, как личность и становится объектом, я бы сказал, эстетического наслаждения, когда он репетирует. Вот когда борзая или гепард находится в состоянии погони, бега, ты видишь, как прекрасно это существо, потому что Бог уготовил ему вот это занятие. Вот так Фокин прекрасен, когда он репетирует. Но я ни у кого не наблюдал такой красоты, так сказать, существования. Удельный вес его присутствия в моей жизни чрезвычайно велик, как, пожалуй, ни один человек так много не проделывал со мной, как он. И уж если кто-то меня сделал артистом, то это именно он.
Выступил на презентации книги и более молодой коллега Фокина, и, можно сказать, его воспитанник, ныне художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов.
Таких, наверное, трудов давно не выходило, особенно от режиссера, действующего, который работает, который экспериментирует, которому вообще какая-то мертвечина или какие-то штампы, про которые Валера там пишет, они не свойственны вообще. Честно говоря, мы познакомились в очень сложный для меня период актерской моей деятельности, когда я уже вроде каких-то мальчиков-колокольчиков я отыграл, и продолжал в этом уже направлении как-то и двигаться, и уже даже уже фантазировал себе итог. Вот в этом своем амплуа, как вдруг чудо произошло, и до этого, не будучи знакомым с Валерием Владимировичем, он мне позвонил и предложил роль Ивана Карамазова. Это кардинально изменило жизнь мою, потому что, во-первых, я столкнулся с режиссером в моей жизни, а во-вторых, этот человек пригласил меня на роль, которую мне бы никто не дал. Мне предложили бы Алешу. Скорее. Я отказался, я сидел в Париже, у меня должны были быть съемки во французской картине. Но я не думал почти, ну вру, ночь-то я думал. Но на утро я позвонил и сказал, что я лечу. И дальше я столкнулся с тяжелейшим этапом, поскольку у меня не получалось ничего. И Валерий Владимирович мне ничего не говорил. И все мои какие-то придумки, я все время хотел за что-то спрятаться. То я прихрамывал, то я очки доставал какие-то. И все это... Просто как Роден отсекал от меня Фокин и ничего почти не предлагал взамен. Он действительно очень лаконичен. И в своих режиссерских подсказках это тоже очень четко выражалось. Только в самом конце, почти перед премьерой, мне стали всплывать какие-то его выражения или какие-то его подсказки, которые мне очень сильно помогли. Мало того, то, что он мне почти ничего не говорил, очень помогло, потому что я был настолько пуст, как сосуд, то во мне стали какие-то внутри рождаться новые какие-то, знаете, как в асфальт пробивающийся листочек. Дальше это случалось на каждом спектакле. Еще Ван Гог. Абсолютно для меня новая экспериментальная работа. Тут еле аплодировали. И это было так непривычно. Впервые опять в моей жизни. Валерий Владимирович Фокин сказал нам, всем артистам, играть этот спектакль мужество. Имейте это мужество. И кланяться тоже. И поэтому мы почти в тишине кланялись достойно и мужественно. Мол, если кто-то не понимает, это ваши проблемы. Но сами были счастливы.
Подытожил выступление своих коллег на этом, как он сам шутя выразился, творческом вечере автор книги Валерий Владимирович Фокин.
Приходит момент, когда хочется поговорить. Нужно разговаривать. О чем еще разговаривать? Как не о своей профессии, а не о деле. Никакой специальной задачи у меня не было. Ну, просто разговаривал. Я человек не молодой, поэтому много что видел, много что знал. Работал в разных театрах, в разных странах. И то, что видел, то, что знал, я пытался как-то анализировать, рассказывать про свои ошибки. Но с какого-то момента я понял, что, может быть, эти беседы будут полезны, прежде всего, для молодежи, для студентов. Предостеречь или сформулировать, или так ненавязчиво рассказать про какие-то... Но возможные ошибки, возможные падения, возможные движения, мне кажется, правильно, потому что это все-таки очень важно для молодых людей, тем более, что сегодня, к сожалению, многие из них пренебрегают вот этим получением некоторого опыта. И они в этом не виноваты, а просто так складывается сегодня время, которое увлекает, соблазняет, тянет очень на такую яркость, которая подчас бывает поверхностной, и поэтому это вырабатывает определенный язык. Я в силу, наверное, возраста тоже вот это ощущаю, и, конечно, в силу работы в Александринском театре, потому что этот театр, как никакой другой, располагает к правильному ощущению традиции. Как угодно, но все равно есть зерно. Зерно это не может быть выплеснуто. Она может быть облечена в формы другие, сегодняшние, но зерно, суть, смысл, ради чего-то, он не может быть уничтожен. Иначе это будет полный хаос, полное выжженное поле. Я очень люблю дебют. Мне нравятся ситуации, в которой я ничего не знаю.
Учитывая то, что встреча с театральной общественностью была посвящена не только публикации концептуального труда Валерия Фокина о профессии, но и совершеннолетию Центра имени Мейерхольда, Валерий Фокин, будучи руководителем Центра и Александринского театра, вкратце поделился с собравшимися творческими планами обоих учреждений культуры.
Хочу сказать прежде всего, ну, конечно, про планы Центра Мейерхольда. Очень важный момент с режиссерскими встречами мейерхольдовскими, которые у нас были заявлены, и после Варляковского мы приглашаем спектакль в сентябре «Комедии Францесс». И это спектакль «Квартет» по пьесе Мюллера, но играет там художественный руководитель, что тоже интересно, «Комедии Францесс». Прекрасная актриса Мириэль Маэр. И мы решили, поскольку Ван Хофф вообще такой очень поклонник Мейерхольда, он его знает хорошо, и вообще в нем чувствуется мейерхольдовское направление, мы будем вслед за Варляковским в этом году его награждать мейерхольдовской премией. Безусловно, мы сделаем, наверное, его мастер-класс, показ, видеопоказ, разговор о Ханне Мюллере, поскольку он является одним из его ассистентов, учеников. У нас будет продолжение работы с молодым режиссером, но вряд ли его можно назвать молодым режиссером, но тем не менее режиссером, это я имею в виду Дмитрия Крымова. Он будет делать спектакль. И это будет тот проект, который мы даем раз в год режиссеру какого-то дебюта, ну, в данном случае трудно говорить, наверное, о дебюте для Димы, но, тем не менее, мы хотели бы, чтобы он продолжил эту работу. В ноябре мы совместно с Британским советом проводим фестиваль британских спектаклей по современной английской драматургии для детей. Что касается Александринки, могу коротко сказать, Кристиан Люпе начал репетиции «Чайки», и премьерой Кристиана Люпе откроется фестиваль национальных театров европейских. Мы в этом году принимаем «Комедии Францесс», мы принимаем «Пикколо» с последним спектаклем Ранкони, «Веер», театр из Стокгольма, «Драматон» с «Макбетом». Приезжают корейцы к нам, национальный театр. Театр выйдет на гастроли, будет выступать в Варшаве, будет выступать в Милане. А потом начинает репетиция Юрий Бутусов, пьесы Брехта. Я должен выпустить «Женильву Гоголевскую» в декабре месяце. И замечательный тоже режиссер Андрей Щербан, если вы его помните 10 лет назад, на первом чешском фестивале он показал «Вишневый сад», будет репетировать у нас «Пер Гюнта». Это будет весной следующего года. И эта премьера, я надеюсь, откроет уже третий фестиваль европейских театров. Гастроли в Москве будут у нас в марте следующего года в программе, в проекте «Золотая маска». Мы хотим привести сразу 5 новых названий.
К рассказу Павла Подкладова добавлю, что Валерий Фокин приступил к работе над «Пиковой дамой» в Большом театре, музыкальный руководитель постановки Михаил Плетнев. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Пока Павел Подкладов общался с Валерием Фокином в Москве, я была на экскурсии в музей Александринского театра в Петербурге. Мне очень повезло, потому что вел меня по музею один из самых деятельных участников научной реставрации театра и руководитель его творчески-исследовательской части Александр Чепуров. Я с удовольствием беру вас с собой, хотя наш визит в музей будет много короче настоящего. Когда было принято решение о реставрации, все административные службы переместили в соседнее здание, а если прибавить к освободившимся площадям еще ту, которую занимал буфет, то получилось 460 квадратных метров. Взяв грант Всемирного банка, здесь разместили музей. Проект делали компании «Раритет» и «Интерстиль», а работой дизайнера Марины Динай нельзя не восхититься. Теперь несколько слов о концепции музея, которые произнесет Александр Чепуров.
Актеры Александринского театра играют русскую историю. Вот по векам. Начиная от царско-боярской Руси, 18 век, 19, Гоголевский период, Тургеневский период и последний маскарад.
Здесь несколько тысяч костюмов, самые ранние 17 века. Здесь мебель, бутафория, аксессуары из коллекции императорских театров. Здесь фотографии актеров в ролях и костюмы, в которых они сфотографированы. Эскизы, декорации костюмов Дмитриева, Альтмана, Головина и рядом современных нам сценографов. Экспозиция занимает несколько залов, каждому из которых дано название. Первый зовется «Царско-боярским». В нем история спектаклей «Великий государь» Борис Годунов и Петр I, в котором Николай Черкасов играл Петра, а Борис Бабочкин – Алексея.
Здесь сочетаются бутафорские вещи с подлинными вещами. Скажем, вот эта серебряная чаша, она подлинная. Здесь есть и золотые чаши, и, кстати, очень богатая коллекция. И настоящее оружие есть. Мы именно так столкнули как бы два мира. Мир реальный, мир исторический и мир как бы бутафорский, мир театральный. А вот эта душегрея, она натуральная душегрея 17 века, золотое шитье.
То есть она не для театра?
Она театральная, нет, ее носили в спектаклях. Но где-то купили, то это подлинная вещь 17 века. Вот когда мы увидели это оружие, это театральное оружие, бутафорское, но 19 века. Оно сделано из натуральной стали. Это стальные двуручные мечи. Я не смог его поднять. Мы тащили вдвоем. Представляете, какие богатыри были артисты. Какой-нибудь Каратыгин мог схватить вот этот меч и махать им. А вот там я, когда спросил, а что это за зазубрины, если это бутафорские мечи, они сказали, это от сценических боев. То есть это не на Куликовском поле бились, а на сцене. И действительно, там много есть свидетельств о том, что много было увечий во время спектаклей.
18 век тоже представлен в том числе оружием, но уже натуральным.
В театре большой арсенал, и он до сих пор еще существует. В императорских театрах был арсенал еще ого-го какой. В свое время часть императорского арсенала была отдана в театр.
И использовалась на самом деле.
И была такая вот интересная совершенно вещь, что, оказывается, считалось в императорских театрах, что исполнителям главных ролей нельзя играть с бутафорскими вещами, нужно играть с подлинными вещами. Так же, как с подлинными драгоценностями. Считалось, что неприлично там первому актеру дать ненастоящий меч, ненастоящий, так сказать, там, шпагу или ненастоящий кинжал.
Ну, это более-менее дошло и до наших дней, в другом виде, когда художник настаивает на том, чтобы граненый стакан был с рынка, а не сделан в театре.
И еще один зал зовется Александринским разъездом.
Здесь зал разделен на две части. Это у нас сцена, а это зрители. На сцене играется самый популярный спектакль 19 века «Гамлет». И здесь разные «Гамлеты» от 1837 до 1999. Вот самый старый экспонат здесь – это костюм Александры Михайловны Каратыгиной 1838 года. Она играла Гертруду. Это из немецкого королевского театра был выписан этот костюм. Значит, и самое это потрясающее, что последний раз его одевали 2 года назад. Массовки Гамлета. Я когда увидел все эти надписи там и по инвентарным книгам определил, что это за костюм, я просто его схватил и сразу же убежал.
Сорвал с актрисы.
Да, и вот в той витрине мы видим костюмы по эскизам Альтмана. Это спектакль 1954 года, который Григорий Михайлович Козинцев здесь ставил. Значит, рабочие эскизы Альтмана. Вот мы даже один видим, вот эскиз, вот костюм. Вот у нас оказалась очень хорошая коллекция рабочих эскизов Натана Альтмана.
В том же зале Александринский разъезд представлены летние и зимние шинели швейцаров.
И вот зимняя шинель. Вот эту шинель поднять невозможно, она весит 20 килограммов. Это на меху. Когда вы одеваете, ощущение, что вы встали как монумент. И это так и было. Этот человек, ведь такого огромного роста должен был быть, швейцар. Это тот, который распоряжался каретами на подъезде. То есть он стоял на ветру, на постоянном сквозняке и выкрикал кареты. Значит, он должен был, естественно, быть непробиваемым. И какого роста подбирали.
Подивившись шинелям и богатырям-швейцарам, попадаем в императорский зал. У него своя тема, как актеры императорских театров играли высшее общество.
Ну вот императорский гвардейский мундир, придворное платье, французский бархат, так называемый сатен мервилье. И сделано здесь, вот видите, сочетание, вроде бы бархат очень дорогой, красивый, но трафарет, не вышивка золоченая, а трафарет, краской сделано. А вот это натуральные барабанские кружева. Представляете? Вот, то есть оно, с одной стороны, театральное платье, а с другой стороны, сделано из такого дорогого материала. Вот камергерский мундир там голубой, генеральский мундир, министерский мундир министра, там вот губернаторский мундир. То есть театральный костюм делался как настоящий.
Из императорского зала перебираемся в Гоголевский и снова вспоминаем о том, что все мы вышли из гоголевской шинели. Даже драпировки на окна здесь сделаны из шинельного сукна.
А вот это скульптурки, вы видите здесь такие гротескные фигурки. Этот скульптор Вострецов, он для спектакля были сделаны как бы такие из папье-маше фигурки героев. Что они ходили, и тут же существовали их фигурки. И, значит, они почти портретные были. И, значит, покрашены бронзовой краской, как будто это такие уже бронзовые статуэтки. А вот здесь бутафорская еда. Так вот, про эти огурчики была очень интересная история, когда мы закрывали витрину, рабочий спросил, а я, говорит, закрываю, говорит, а как вы менять огурцы-то будете? Я говорю, как менять? Я сначала не понял. Он говорит, ну, говорит, огурцы-то, говорит, стухнут. А тогда они были еще помыты.
За гоголевским залом с солеными огурчиками следует воздушный Тургеневский. Он начинается эскизами Дмитриева к дворянскому гнезду.
Я это увидел. Я вдруг понял, что мне говорили многие очевидцы. Это 41-й год. Мы, говорит, просто были потрясены. Люди рыдали просто. И вдруг, когда я это все увидел, я вдруг понял, что чего люди рыдали. Они увидели тот мир, который ушел навсегда. Ведь это же, в общем, копии, скажем, это Борисов Мусатов. Это Добужинский. Видите, прямо мхатовская композиция, только немножко перевернута. Там тоже Добужинский. То есть он вернул то, чего уже как бы было вот абсолютно невозможно было увидеть. А люди еще это помнили. Так же, как когда Наталья Сергеевна Рашевская играла Лизу, ей было 54 года в этот момент. Тоже Вивьену сказали, что ж вы не могли помоложе артистку найти? Он сказал, помоложе-то есть артистки, да порода-то не та. И ту породу, и тот мир увидели люди. А вот это так называемый свой гардероб актрис второй половины XIX века. Тогда даже был свой гардероб. Значит, так вот, это платье из своего гардероба, которые потом поступали в казенный гардероб. А здесь вот несколько предметов, просто принадлежащих Савиной. Вот эта пелеринка, эти сапожки, и гримировальный столик, и значит, прибор. И стулья из гарнитура, которые, как выяснилось, Савина сама купила, потому что она считала, что в Александринском театре плохо обставляют спектакли. А здесь, вот смотрите, очень интересная вещь, это окошечко в XIX век называется. Эти обои были в этой комнате в 1894 году были поклеены. И они, когда мы тут разбирали ложную стенку, сохранились. И мы этот кусочек оставили. Здесь были квартиры артистов. Вот платье, конечно, чудное, вышитое стеклярусом, да, она очень тяжелая. И даже мне сказали, что поскольку оно уже ветхое, эти ниточки, что его нужно нести вот так, иначе оно под своим весом начнет рваться. Вот, и с трудом собрала реставратор вот на иголочку все это, она, как Золушка ночью, значит, две ночи она потратила на это, она собирала это платье.
Ну и, наконец, попав в зал по имени Головинский, перестаешь удивляться сохранности обоев XIX века и платьев, поскольку здесь представлены спектакли Всеволода Мирхольда «Дон Жуан» и «Маскарад». До недавнего времени считалось, что от них ничего не уцелело.
Такие вот вещи, они долгое время лежали, извините, неопознанными. Когда я пришел в театр в 96-м году работать, первое, что я увидел, что студенты курса Игоря Олеговича Горбачева прыгали по каким-то стульям. Я, значит, так смотрю, говорю, а почему, говорю, эти стулья из кабинета Арбенина, из «Маскарада», значит, дают для репетиции студентам? Мне сказали, какой кабинет Арбенина? Это из какой-то пьесы, и мне назвали пьесу Штейна «Ночью без звезд». Как? Я говорю, это вам это Головинские стулья. Значит, я вдруг обнаружил, что, оказывается, от «Маскарада» сохранилась вся мебель. Полностью весь коллекция 120 предметов мебели. Легенда о том, что все это сгорело, она оказалась только легендой для того, чтобы снять спектакль. Да есть даже такая записка Леониду Сергеевичу Вивьену от завпоста, где он пишет, что при желании спектакль «Маскарад» может идти через 2 недели. Но позволить восстановить спектакль Мейерхольда в 45-м году уже не могли, конечно. Естественно, всем наврали, что все сгорело, а Вивьен на этой записке пишет своей рукой «Хранить вечно». И у нас коллекция сохранилась.
Ну, вот вообразите, в коллекции, кроме 120 предметов мебели, 300 костюмов, 6 завес, 4 занавеса и вся бутафория Мейерхольдовского маскарада.
Первое, что мне притащили, это вот этот шлейф. Говорят, вот какая-то накидочка есть, шитая серебром. Это, по-моему, говорю, часть костюма из маскарада. Я помчался, значит, взял альбом Головинский. Смотрю, да, это шлейф Нины. Я думаю, если есть шлейф, значит, есть все и остальное где-нибудь. И мы просто вот втроем с сотрудниками нашей летчасти перерыли все, весь этот гардероб, и, наконец, нашли и юбку, и верх этого платья. И, то есть платье, которое считалось, что не существует уже, оно вот обрело свой вид, и, видите, вполне эффектно здесь расположилось. Здесь и туфельки, и веера, и головные уборы, и шали, тут все есть, и маски.
Но мы остановимся на туфельках, они производят особое впечатление. Но они никак не больше 35-го размера и невероятно узенькие. Режиссер из Литвы Станислава Срубинова позже рассказал мне, что помнит из разговоров своей мамы с ее подругами. Прежде в артистической среде признаться, что носишь обувь большего размера, казалось верхом неприличия. Александр Чепуров, видимо, тоже так полагает.
Вот размер, такие ножки, ножки породы, были, да? Видимо, такая порода. А посмотрите, туфельки Савиной, видел Ведринской, и, так сказать, Коваленской. Вот такие были. Да так же, как вот ни одна из даже балетных девушек не залезет в это платье. Просто не сойдется. Это были такие корсеты. Сейчас даже в корсете ни один человек не наденет это.
Ну и последние находки Головинского зала и Александринского театра.
Вот это то кресло, которое использовали в «Ночью без звезд» Штейна. Значит, оно стояло в матросском клубе. Причем оно было обито красной тканью, на котором были звезды и якоря. Значит, а мы тут сделали такой альбом, календарь, посвященный мебели из маскарада. Называлось «12 месяцев, 12 стульев». И фотограф, мы вот на этом кресле как-то запнулись. Он говорит, невозможно фотографировать это кресло вот с такой обивкой. Я говорю, так такой обивки и не было. Вы знаете, а может быть мы это подпорим и, значит, снимем, там же наверняка что-то сохранилось. А это было где-то уже 1:30 ночи. Мы тут сидели в мороз под Новый год, значит... И мы, как Киса Воробьянинов, значит, Остап Бендер, вооружились бритвой, и, значит, подпарывали это самое. И действительно сокровища обнаружили. Вот этот шелк, расписанный рукой Головина. И потрясающе, что действительно все отрисовано было Головином, до мельчайших деталей. И, наконец, игорный дом. Ну, тут деньги. Деньги 1917 года есть. Вот как раз дата премьеры. И, значит... Карты, табакерки тоже подлинные. И, значит, наконец, естественно, опустился траурный занавес, вот который там есть. Ну, вот он опустился, а там началась революционная эпоха. Так вот опустился траурный занавес над Российской империей, и, значит, вот началась революционная эпоха. А там два великих спектакля. Это «Бег», и вот Черкасов в роли Хлудова сидит в этой шинели, в этом кресле. Вот там на той фотографии. И «Оптимистическая трагедия». Ольга Яковлевна Лебзак вот в этой тужурке, да, вот она там есть фотография. Это встаноговский спектакль знаменитый. И композиция из натурального оружия. Самая потрясающая находка, которая была в театре во время реставрации, это была последняя находка, которую мне вручили в день открытия театра. Револьвер с одной пулей. А, значит, он весь проржавевший, и оказывается, кто-то бросил его в вентиляционный канал. Причем вентиляционный канал, находящийся под кабинетом Юрьева. Когда был приказ в 29-м году о сдаче оружия, видимо, чтобы не сдавать это оружие, потому что сдашь оружие, тебя тут же еще и арестуют. Значит, кто-то, значит, вот в этот самый вентиляционный канал кинул этот револьвер, и он... К нам приехал.
Я очень благодарна Александру Чепурову за все, что он сделал для музея и за экскурсию, которую он провел со мной, а я получила возможность поделиться удовольствием с вами. На волнах радио «Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тони Блэр займется проблемами международной помощи палестинцам.
Ольга Цепилова была избита и задержана сотрудниками ОМОН.
Это один из наибольших ударов по государственности в новейшей истории страны.
Я уверен, что вскоре красивая подпись нашего российского коллеги появится и над актом приема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.